Глава 18. Среда, 18 июня. Лизбет Саландер резко очнулась от тяжелого сна. Ее слегка подташнивало. Не поворачивая головы, она поняла, что Мимми уже ушла на работу, но в спертом воздухе спальни еще висел ее запах. Накануне в кафе, на еженедельной встрече с перстами дьявола, Лизбет выпила слишком много пива. Перед самым закрытием появилась Мимми и отправилась вместе с ней домой и в постель. В отличие от Мимми, Лизбет Саландер никогда всерьез не считала себя лесбиянкой. Ей в голову не приходило задуматься о том, относится она к гетеросексуалам, гомосексуалам или бисексуалам. Она просто плевала на этикеты и считала, что никого не касается, с кем она проводит ночи. Если бы ей непременно пришлось расставлять сексуальные приоритеты, то она бы отдала предпочтение парням. Они, во всяком случае, лидировали в статистике. Проблема заключалась лишь в том, что найти парня, который не был бы недотепой и еще желательно годился бы на что-нибудь в постели, а Мимми удавалось ее зажечь, и связь с ней Лизбет рассматривала как приятный компромисс. Мимми она встретила год назад в пивной палатке на фестивале геев и лесбиянок «Европрайд». И та была единственным человеком, которого Лизбет сама привела к перстам дьявола. В прошлом году они время от времени встречались, но их отношения по-прежнему оставались для обеих лишь способом хорошо провести время. К теплому и мягкому телу Мимми было приятно прижиматься, а кроме того, Лизбет не претила вместе с ней просыпаться и завтракать. Часы на ночном столике показывали 9:30 утра. Лизбет попыталась понять, что же ее разбудило, как вдруг в дверь снова позвонили. Лизбет озадаченно села. Никто никогда не звонил к ней в такое время суток. Да и вообще, крайне редко хоть кто-то звонил в ее дверь. Еще до конца не проснувшись, она завернулась в простыню, вышла нетвердым шагом в прихожую и открыла, и тут же встретилась взглядом с Микаэлем Блумквистом. Чувствуя, как внутри нарастает паника, Лизбет невольно отступила назад. «Доброе утро, фрёкен Саландер!» — весело поздоровался он. «Я понимаю, что вчерашний вечер затянулся. Можно войти?» Не дожидаясь приглашения, он переступил через порог и закрыл за собой дверь. Пока он с любопытством осматривал кучу одежды на полу прихожей и пакеты с газетами и косился на дверь спальни, весь мир Лизбет Саландер вращался в обратном направлении. Как? Что? Кто? Микаэль Блумквист с улыбкой смотрел на ее широко открытый рот. «Полагаю, ты еще не завтракала, поэтому я прихватил с собой бейглы. Один с ростбифом, один с индейкой с дижонской горчицей и один вегетарианский с авокадо. Я не знаю, что ты любишь. Ростбиф?» Он исчез на кухне и тут же нашел ее кофеварку. «Где у тебя кофе?» — прокричал он. Саландер стояла в прихожей как парализованная, пока не услышала звук льющейся воды, и быстро сделала три огромных шага. «Стой!» Она почувствовала, что кричит, и понизила голос. «Какое, черт побери, ты имеешь право тут разгуливать, будто здесь живешь? Мы ведь даже не знакомы!» Микаэль Блумквист остановился, держа кувшин над кофеваркой, и повернул к ней голову и ответил серьезным голосом. «Неправда. Ты знаешь меня лучше, чем большинство других людей». Повернувшись к ней спиной, он долил воду, а затем принялся заглядывать в банки на столе. «Кстати, я знаю, какими методами ты действуешь. Твои тайны мне известны». Лизбет Саландер прикрыла глаза, мечтая о том, чтобы пол перестал раскачиваться у нее под ногами. Она пребывала в состоянии умственного паралича. Сказывалось похмелье. А к тому же никогда прежде она не сталкивалась ни с кем из своих объектов лицом к лицу. Ситуация была совершенно нереальной, а ее мозг отказывался работать. «Он знает, где я живу», — билась в голове паническая мысль. Он стоял посреди ее кухни. «Это невозможно. Такого просто не может быть. Ему известно, кто я. А вдруг она поняла, что простыня сползает, и обмотала ее потуже. Он что-то сказал, но она не сразу его поняла. «Нам надо поговорить», — повторил он. «Но, думаю, тебе сперва стоит встать под душ. Послушай, если ты собираешься устраивать скандал, то обратился не по адресу», — сказала она, пытаясь разобраться в ситуации. «Я только выполнял работу. Тебе надо разговаривать с моим шефом». Он повернулся к ней и поднял руки ладонями вперед, показывая свой мирный настрой. «Дескать, я безоружен. С Драгоном Арманским я уже разговаривал. Он, кстати, просил, чтобы ты ему позвонила. Вчера вечером твой мобильный не отвечал». Он подошел к ней. Никакой угрозы она при этом не почувствовала, но все же отступила на несколько сантиметров, когда он, коснувшись ее руки, указал на дверь ванной. Ей не нравилось, когда ее трогают без разрешения, пусть даже с добрыми намерениями. «Никаких скандалов», — сказал он спокойным голосом. «Но мне бы очень хотелось с тобой поговорить. Я имею в виду, когда ты проснешься. Пока ты что-нибудь наденешь, кофе как раз подоспеет. Прими душ, марш!» Она безвольно подчинилась. «Лизбет Саландер безвольной не бывает», — подумала она. В ванной комнате она прислонилась к двери и попробовала собраться с мыслями. Лизбет даже не думала, что может испытать такое потрясение. Потом до нее постепенно дошло, что у нее прямо лопается мочевой пузырь, и что после беспорядочно проведенной ночи душ не просто хорошая идея, а прям-таки необходимость. Приведя себя в порядок, она проскользнула в спальню и натянула трусы, джинсы и футболку с текстом «Armageddon was yesterday». «Today we have a serious problem». «Армагеддон был вчера, сегодня у нас серьезные проблемы». Секунду подумав, она отыскала брошенную на стул кожаную куртку, достала из кармана электрошокер, убедилась, что он заряжен, и сунула в задний карман джинсов. В квартире уже запахло кофе. Лизбет сделала глубокий вдох и снова вышла на кухню. «Ты здесь вообще убираешь?» — произнес он, снова увидев ее. Он составил в раковину грязную посуду, вытряхнул пепельницы, выбросил старые пакеты из-под молока, очистил стол от скопившихся за 5 недель газет, вытер и поставил на него кофейные чашки и разложил бейглы, которые действительно, как оказалось, принес. Все это выглядело заманчиво. А после ночи с Мимми она и впрямь здорово проголодалась. «Хорошо, поглядим, во что это выльется», — подумала она, уселась напротив и выжидательно уставилась на него. «Ты мне так и не ответила. Ростбиф, индейка или вегетарианский вариант?» «Ростбиф». «Тогда я возьму индейку». Они завтракали молча, рассматривая друг друга с обоюдным интересом. Съев свой бейгл, она добавила еще оставшуюся половину вегетарианского. Потом взяла с подоконника мятую пачку и вытащила сигарету. «Ладно, кое-что мне теперь известно», — сказал он, нарушив молчание. «Я, возможно, не так хорошо умею изучать личные обстоятельства, как ты, но, тем не менее, теперь знаю, что ты не относишься к веганам, к вегетарианцам, и не страдаешь анорексией, как полагал Дирк Фруде. Я занесу эти сведения в свой отчет о тебе». Саландер изумленно раскрыла глаза, но, взглянув на его лицо, поняла, что он над ней подтрунивает. У него был настолько веселый вид, что она не удержалась и ответила ему кривой улыбкой. Ситуация выглядела на редкость дико. Саландер отодвинул тарелку. Взгляд его казался дружелюбным, и она решила, что он, вероятно, не злой человек, кем бы он там ни был. В проведенном ею исследовании его личности тоже ничто не указывало на то, что он злодей, способный жестоко обращаться со своими подружками или что-нибудь подобное. «Ведь это она знает о нем все, а не наоборот», — вспомнила она. «А знание — это власть». «Чего ты ухмыляешься?» — спросила она. «Прости. Я, в общем-то, не планировал появиться здесь именно таким образом и не собирался тебя пугать. Но ты бы видела свое лицо, когда открыла мне дверь. Оно было бесподобным. И я не устоял перед искушением немного тебя подколоть. Повисло молчание. К собственному удивлению, Лизбет Саландер вдруг почувствовала, что общество незваного гостя кажется ей приемлемым или, во всяком случае, непротивным. «Рассматривай это как жуткую месть за то, что ты копалась в моей личной жизни», — весело сказал он. «Ты меня боишься?» «Нет», — ответила Саландер. «Отлично. Я здесь не для того, чтобы причинить тебе боль или устроить скандал. Если ты попытаешься причинить мне боль, я тебя покалечу». «Серьезно». Микаэль оглядел ее. Роста в ней было чуть более 1,5 метра. И едва ли она смогла бы что-то противопоставить ему, если бы он ворвался к ней в квартиру с целью учинить насилие. Однако в ее глазах читалось одно лишь спокойствие. «Это не актуально», — сказал он наконец. «У меня нет никакого злого умысла. Мне надо с тобой поговорить. Если хочешь, чтобы я ушел, только скажи». Он на секунду задумался. «Все это кажется забавным до... Тьфу!» Он оборвал фразу. «Что?» «Не знаю, насколько разумно это прозвучит, но еще 4 дня назад я даже не знал о твоем существовании. Потом я прочел то, что ты обо мне написала». Он покопался в сумке и нашел отчет. «Это далеко не только развлекательное чтение». Он замолчал и некоторое время смотрел в кухонное окно. «Можно попросить у тебя сигарету?» Она кинула ему пачку. «Ты сказала, что мы друг друга не знаем?» «А я ответил, что, конечно, знаем». Он указал на отчет. «Я пока не смог за тобой угнаться. Провел лишь маленькую рутинную проверку, чтобы добыть твой адрес, год рождения и тому подобное. Но ты обо мне определенно знаешь более чем достаточно. Причем много такого, что носит сугубо личный характер и известно только моим ближайшим друзьям. А теперь я сижу у тебя на кухне и ем с тобой бейглы. Мы познакомились только 1/2 часа назад, а у меня вдруг возникло ощущение, что мы знакомы уже несколько лет. Ты понимаешь, что я хочу сказать?» Она кивнула. «У тебя красивые глаза», — сказал он. «А у тебя добрые глаза», — ответила она. Он не мог понять, иронизирует она или нет. Снова воцарилось молчание. «Для чего ты здесь?» — наконец спросила она. «Калле Блумквист». Она вспомнила его прозвище и подавила в себе желание произнести его вслух. Вдруг сделался серьезным. В его взгляде появилась усталость. Самоуверенность, с которой он к ней ворвался, исчезла. И Саландер сделала вывод, что дурака валяние кончилось или, по крайней мере, отброшено в сторону. Теперь он внимательно рассматривал ее, серьезно и вдумчиво. Ей было неведомо, что делается у него в голове, но она сразу почувствовала, когда его визит приобрел более серьезный оттенок. Лизбет Саландер сознавала, что спокойной только притворяется и не полностью владеет собой. Абсолютно неожиданный визит Блумквиста заставил ее пережить потрясение, какого она никогда прежде не испытывала в связи со своей работой. Она зарабатывала себе на хлеб, шпионя за людьми. То, что она делала для Драгона Арманского, она, собственно говоря, не считала настоящей работой, скорее неким достаточно трудоемким хобби. Как она уже давно установила, все дело было в том, что ей нравилось копаться в жизни других людей и раскрывать тайны, которые те пытаются скрывать. В той или иной форме она занималась этим столько, сколько себя помнила, и продолжала этим заниматься по сей день, и не только по заданиям Арманского, но порой просто для собственного удовольствия. Это приносило ей пьянящее чувство внутреннего удовлетворения, как в сложной компьютерной игре, лишь с той разницей, что тут речь шла о живых людях. А теперь вдруг ее хобби сидела на кухне и угощала ее бейглами. Ситуация казалась верхом абсурда. — «У меня есть интересная проблема», — сказал Микаэль. — «Скажи, когда ты собирал обо мне материал для Дирка Фруде?» Ты знала, для чего его собираются использовать?
Нет.
Информация обо мне потребовалась, потому что Фруда, или вернее его клиент, хотел нанять меня на временную работу.
Вот оно что.
Он ей слегка улыбнулся. Когда-нибудь мы с тобой поговорим о моральном аспекте копания в чужой личной жизни. Но сейчас у меня совершенно другая проблема. Работа, которую я получил и за которую по какой-то необъяснимой причине взялся, безусловно, является самой странной из всех, какие мне доводилось выполнять. Лизбет, я могу тебе доверять?
Как это?
Драгон Арманский говорит, что на тебя можно полностью полагаться. Но я все-таки хочу спросить тебя саму. Могу я открывать тебе тайны и быть уверенным в том, что ты о них никому не расскажешь?
Подожди.
Значит, ты говорил с Драгоном. Это он послал тебя сюда?
Я убью тебя, безмозглый армянин, мысленно пообещала она.
Ну, не совсем. Ты не единственная, кто умеет добывать чужие адреса. И я проделал это совершенно самостоятельно. Я поискал тебя в разделе регистрации по месту жительства. Там имеются три женщины по имени Лизбет Саландер. И две другие мне явно не подходили. Но вчера я связался с Арманским, и мы имели долгую беседу. Он тоже поначалу подумал, что я собираюсь скандалить из-за того, что ты копалась в моей личной жизни, но в конце концов убедился, что у меня совершенно законное дело.
Какое?
Как я сказал, клиент Дирка Фруде нанял меня для работы. Я дошел до той стадии, когда мне потребовалась помощь компетентного изыскателя, быстрого, как дьявол. Фруде рассказал мне о тебе, утверждая, что ты именно такая.
Он просто проговорился.
Итак, я узнал о том, что ты изучала мои личные обстоятельства. Вчера я побеседовал с Арманским и объяснил, что мне надо. Он дал добро и попытался до тебя дозвониться. Но ты так и не ответила. Поэтому я здесь. Если хочешь, можешь позвонить Арманскому и проверить. Некоторое время ушло на то, чтобы разыскать мобильный телефон под кучей одежды, которую Мимми накануне помогла ей с себя стянуть. Микаэль Блумквист наблюдал за поисками смущенной Лизбет, разгуливая по квартире. Вся ее мебель производила такое впечатление, будто была принесена с помойки. Зато на маленьком рабочем столике в гостиной он заметил впечатляющий ноутбук, последнее слово техники. На полке стоял CD-проигрыватель, но ее собрание дисков было скромным, жалкий десяток альбомов каких-то групп, о которых Микаэль даже не слышал, а музыканты на обложках напоминали вампиров из космического пространства. Он подумал, что музыкой она не слишком увлекается. Найдя телефон, Лизбет убедилась, что Арманский звонил ей как минимум 7 раз накануне вечером и 2 раза утром. Она вызвала его номер, а Микаэль прислонился к дверному косяку и стал прислушиваться к разговору.
«Это я. Извини, но он был отключен. Я знаю, что он хочет меня нанять. Нет, он стоит у меня в гостиной».
Она повысила голос. «Драгон, у меня похмелье и болит голова. Кончай трепаться. Ты дал добро на работу или нет?»
«Спасибо».
Щелк. Через дверь гостиной Лизбет Саландер покосилась на Микаэля Блумквиста. Тот перебирал ее пластинки, снимал с полки книги и как раз обнаружил коричневый медицинский пузырек без этикетки и с любопытством поднес его к свету. Когда Микаэль собрался открутить пробку, Лизбет отобрала у него пузырек. Она вернулась на кухню, села на стул и начала массировать себе лоб. И остановилась только тогда, когда Микаэль снова уселся напротив.
«Правила просты», — сказала она.
«То, о чем ты будешь говорить со мной или с Драгоном Арманским, не станет достоянием окружающих. Мы подпишем контракт, в котором Milton Security обяжется хранить молчание. Прежде чем решить, возьмусь я за работу или нет, я хочу знать, в чем она состоит. Я сохраню в тайне все, о чем ты мне расскажешь, независимо от того, возьмусь ли я за эту работу.
при условии, что это не имеет отношения к криминалу. В этом случае я доложу Драгуну, а он, в свою очередь, известит полицию. Отлично. Он поколебался. Арманский, возможно, не совсем понимает, для чего я хочу тебя нанять. Он сказал, что тебе надо, чтобы я помогла с историческим расследованием. Да, верно. Но я хочу, чтобы ты помогла мне вычислить убийцу. Микаэлю потребовалось больше часа, чтобы изложить все детали запутанного дела Харриет Вангер. Он ничего не утаил. Фруда разрешил ему ее нанять, а чтобы сделать это, он должен был ей полностью довериться. Микаэль рассказал даже о своей связи с Сесилией Вангер и о том, как обнаружил ее лицо в окне Харриет. Он передал Лизбет все, что знал об этой женщине. В глубине души он сам уже начал ощущать, что Сесилия переместилась к началу списка подозреваемых. Правда, он пока не мог понять, какая связь могла быть у Сесилии с тем первым убийством, совершенным в то время, когда она была еще маленьким ребенком. Закончив, он дал Лизбет Саландер копию списка из телефонной книжки. «Магда, 3-20-16, Сара, 3-21-09, Р.Я., 3-01-12, Р.Л., 3-20-27, Мари, 3-20-18. Что ты хочешь, чтобы я сделала? Я вычислил Ребекку Якобсон и связал ее смерть с библейской цитатой, где говорится о сожженной жертве. Ее убили, сунув головой в догорающий огонь, что очень напоминает описанное в цитате. Если все обстоит так, как я думаю, то мы обнаружим еще 4 жертвы — Магду, Сару, Мари и Р.Л. «Ты думаешь, что они мертвы? Убиты?» «Да. И это случилось в 50-х и, возможно, в 60-х годах. И каким-то образом все это связано с Харриет Вангер. Я просмотрел старые номера газеты «Хедестадс Курирен». Единственное жуткое преступление с привязкой к Хедестаду, которое мне удалось обнаружить, — это убийство Ребекки. Я хочу, чтобы ты продолжила поиски в остальной части Швеции. Лизбет Саландер так долго молчала, что Микаэль нетерпеливо заерзал на стуле. Он уже начал подозревать, что сделал неверный выбор, когда она, наконец, подняла взгляд. «Хорошо. Я берусь за эту работу. Но ты должен подписать контракт с Арманским».